Глава 11. Теобомбус. Ведущий кибернетик. В компьютерном цехе на горе Парнас оторвался от работы и поднял глаза. На его красивом, орлином, начинающем стареть лице мелькнула тень беспокойства. Будто крылья летучей мыши затрепетали над недавно найденным полотном Эдуарда Мане. Или будто некий звук отразился эхом в пустотах уха, так коварно и так ошеломляюще сильно, что остается радоваться. Музыка не может нести в себе морального императива. Никаких сомнений. Он, Теобомбус, создал самое мощное, самое совершенное компьютерное оборудование из всех, какие знал мир. И теперь он должен передать это оборудование Дедалу. Вот человек, умеющий заставлять других трудиться на себя. Это делает задачу еще более хитрой. Способность Дедала обходить технологию, подменяя ее интуицией и не считаясь с увертками так называемой логики. Компьютеры у Дедала были чертовски хорошие. Программы просто блестящие. А результатом интеллектуального напряжения, вершинным достижением дедаловой науки, явился вывод, что миру отпущено примерно 10,5 лет нормального времени, после чего всех ждет полное уничтожение. Вот уж удар так удар. Кому же по сердцу выяснить, что через какое-то десятилетие жизни придет конец? Когда до срока осталось 4,5 года, и отчет безжалостно продолжался. Дедал сообразил, что изобретатели поголовно сойдут с ума, если он срочно что-то не предпримет. И он взялся за дело. Создал замкнутый в себе лабиринт Минотавра. Больший, чем мир, в котором он возведен. Лабиринт, который вмещает всю остальную вселенную, взирающую на творчество Дедала со стороны. Что и говорить, решение он нашел изящное. Каждый толковый математик способен разуметь, что цивилизацию Атлантиды не спасти в реальном времени. Зато можно спасти в лабиринте времени. Еще одно открытие, запатентованное Дедалом. В лабиринте времени Минос и придворная знать, и вся их культура могут продержаться сколько угодно. Лабиринт, предложенный Дедалом, был гораздо сложнее, чем породившая его цивилизация. Это была вселенная с собственным пространством-временем, со встроенными зрителями и высокой степенью самодостаточности. Штука оказалась дорогая. Но овчинка стоила выделки. В объективной реальности лабиринт, разумеется, не существовал. Такое было бы не под силам даже Дедалу. Однако сие обстоятельство не имело значения. Для Миноса и его придворных все окружающее ничем не отличалось от самой настоящей жизни. Внутри Дедалова лабиринта можно было разыграть любые эллинские легенды и мифы. Например, мифы о сотворении мира, истории олимпийских богов, Одиссею, Илиаду. Можно было встретить Агамемнона, Клитемнестру, Ореста и Электру, Ифигению. Да и всех и каждого, кто играл в мифологии сколько-нибудь серьезную роль. А народ Атлантиды сидел себе и наблюдал за действием на экранах маленьких сферических телевизоров. Люди значительные, в особенности узкий круг закадычных друзей Миноса, пользовались телевизорами побольше, позволяющими наблюдать за действием изнутри. Самые же большие сферические телевизоры давали зрителям возможность лично принимать участие в драматических событиях. Полезное свойство, поскольку основные актеры иногда нуждались в отпуске. Недостатка в драматическом материале не ощущалось. Греческие мифы взаимосвязаны, накладываются друг на друга. Все мифические циклы связаны между собой. И каждый миф раскрывает множество неприятностей. Каждый сообщается во многих сюжетных точках с иными мифическими мирами. Главные мифы могут переигрываться по многу раз с самыми разнообразными исходами. Отсюда возможность заключать пари и делать ставки, облагаемые налогом. Один из важнейших источников средств на поддержание лабиринта. Столичный город Кносос, известный всей Элладии под прозвищем «Большая маслина», был встроен в лабиринт целиком. Вследствие присущей лабиринту способности к расширению, Кносос проник одним махом во все пространства и времена. И Минос оказался правителем самого обширного города Вселенной. Попутно Минос и его дружки обрели еще и бессмертие, тоже немаловажное преимущество. Но в последнем счете лабиринт представлял собой целиком заполненное пространство, где не оставалось места для каких-либо нововведений. Все, на что можно было напороться в лабиринте, по крайней мере теоретически, это вариации формальных возможностей, заложенных при создании. Ограничение, по сути, не слишком суровое, ибо лабиринт так велик и сложен, так пронизан взаимозависимостями, что по оригинальности никто не скучал. Ее прекрасно заменял набор кажущихся случайностей. Правда, Дедал иногда раздражался от того, что в лабиринте нипочем не встретишь ничего по-настоящему нового. Но старый друг лучше новых двух. И учитывая, что получилось в итоге, цена за отсутствие новизны была невысока.